Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 21 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка в нашем сообществе, обязательно подписывайтесь. В ВК-видео просто «Говорит Москва», вбивайте, вам выдает, никаких проблем нет. В Телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово. И даже у нас на Ютубе работает наша трансляция «Говорит Москва», называется наш канал. Тоже обязательно, если у вас работает друг Ютуб, подписывайтесь. Может быть, в ближайшее время он... А вообще полноценно заработать, черт его знает, что будет в ближайшее время. Об этом с вами и поговорим сегодня. Короче говоря, подписывайтесь везде. Легче всего искать наши ресурсы с помощью Яндекса, вбили «Говорит Москва» и там, например, ВКонтакте. И вам выдает ссылку, спокойно заходите и подписывайтесь. Румата пишет, давайте сделаем хорошее дело, не будем говорить про Америку. Ну, конечно, не будем. А что там? Там что-то произошло, я что-то не знаю. Может, это зачем говорить вообще, в принципе, про Америку? Я не вижу никакого смысла. Сегодня ровно Евгений пишет. Ровно в два месяца, как Орешник, переменили первый и последний раз. Ура! Я вот не спешил бы по поводу последнего. Но первый раз действительно. Лимузин спрашивает, а Георгий это Жорж? Здравствуйте. Наверное, да. Ну, в принципе, да, Жорж. Если он француз, этот Георгий, к которому вы обращаетесь, то, наверное, да. Наверное, и Жорж. Значит... Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что пропустил вчера из-за Трампа голевую передачу. Ну, скотина, как я где-то слышал, я его этого ненавидел еще с тех пор, как он Обамой был. Вот разве можно так, а, сволочь? Значит, Виталий Филипп поздравляет, значит, нашего новостника Руслана с почином. Ну да, можно присоединиться. Только Василий пишет, ну, зиганул и зиганул. Это вообще, конечно, вот вчера достаточно яркий день был в Соединенных Штатах Америки со всей этой инаугурацией, там, и как приезжал Трамп к Байдену, как они там какими-то записками обменивались, все это стандартное чаепитие перехода власти, потом сама инаугурация. Но Илон Маск, елки у вас, самая яркая презентация новой модели Тесла это была. Tesla Model SS. По-моему, новая. Ну, потому что по-другому даже и не скажешь. Это, я не знаю, что... Вообще, Илон Маск, как персонаж, от сердца к Марсу, пишет Виталий Фили. Да, ужас. Значит, по поводу Илона Маска, что хочется сказать. Вот чем больше я за ним наблюдаю, тем больше, конечно, кажется, что этот человек еще преподнесет сюрпризы всем. У него прям, ну, он в эйфории. Причем, согласитесь, если вы вдруг видели там эти вчерашние кадры, и где он выступал, и где он там просто стоял во время инаугурации, как он выглядел, как он там реагировал на слова Дональда Трампа про тот же самый Марс, у него... Слушайте, ну вот не в самом адекватном состоянии, в котором можно себе представить человека его уровня. То есть рядом там был Джефф Безос с женой, глава Амазон сидел. Рядом сидел Марк Цукерберг, который пялился на жену Джеффа Безоса. И много раз его за этим спалили камеры. И все равно они как-то, ну, просто, да, просто сидят, ребята, слушают речь. Официальное мероприятие, очень важное, инаугурация президента, все. Илон Маск, он радовался как ребенок. То есть у него прям самый главный праздник в его жизни. Он скачет, он там, ну, потом, да, это было, или до это было на митинге, там, руки вверх, по-всякому поднимает, прям, танцует, ему прям очень хорошо. Он прям в эйфории. Все знают, что у него, ну, это диагноз есть, да, у него какие-то там расстройства, непорядок, короче, с головой, не совсем в стандартном он, не в стандартных настройках находится его голова, ну, так можно, наверное, сказать, и это дает о себе знать. Я думаю, что мы еще увидим приколы в исполнении Илона Маска. Сдержать Илона Маска будет одной из главных задач администрации нового президента Соединенных Штатов Америки. Он, а именно, значит, это 45, для тех, кто пропустил, 45-й президент США, Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Вчера это произошло. И он начал, честно говоря, ударно. Начал он ударно, у него сразу, значит, он обещал подписывать указов сразу же в первый день, собственно, он это и сделал. Некоторые из указов пока еще не рассекречены, некоторые уже попали, собственно, в общий доступ. Из того, что он, значит, уже успел накуролесить. Значит, в связи с этим, значит, в области международных отношений. Выход из Всемирной организации здравоохранения, выход из Парижского соглашения по климату, 75-дневная отсрочка запрета ТикТок. Вообще с ТикТоком отдельная история, мне кажется. Все, что провернули с ТикТоком, очень красиво было. Давайте вот так. Последний день закрылись, дали плашку, что мы закрылись, но надеемся, что нас откроют. И на следующий же день, или чуть ли не в этот же день вечером, мы открылись. Спасибо новой администрации президента Трампа за то, что снова позволили нам работать. Ну, красиво. То есть договоренности какие-то там с китайцами и ТикТоком ведутся. Я думаю, что мы не будет удивительно, если Илон Маск приобретет себе сейчас еще и половину ТикТоков в какой-то вот кратчайшие сроки. Я думаю, что в это тоже целятся они. 50%, да, они там хотят как-то поделить этот бизнес, и я думаю, что это будет вполне себе Илон Маск. Тесла-канцлер Илон Масклер. Ну да, 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 слушайте, там шуток, конечно, много. Он сам уже написал об этом, что везде вам чудится Гитлер, вы уже даже утомили. Ну, как будто там есть причины даже, да, вот что-то такое... Не знаю, случайно это, не случайно. Наверное, случайно, но... Ну, как же интересно получилось у него. Римское приветствие, для тех, кто, да, может быть, не видел, римское приветствие оформлял он там на митинге в честь инаугурации Дональда Трампа. Пару раз оформил. Андрей скидывает прикид жены Дональда Трампа, и он у нее один в один, как у гениального сыщика из бременских музыкантов. Оу, ес! Хочется добавить здесь, да. Похоже, ну, шляпа похожа. Да много с кем. Старуха и Шапокляк сравнивали. На Шапокляк вообще один на один похож наряд. Хотя я не понимаю, что докопались. Мне кажется, жена Дональда Трампа выглядела прекрасно. Честно говоря, ну, очень-очень сильно была одета, еще бы. А, кстати говоря, ну, попозже, наверное, вылезет. Обычно у них традиция такая, они своих модельеров просят делать вот эти вот им наряды на инаугурацию и на всякие, ну, важные мероприятия. В свое время, ну, вот когда, в 16-м году, когда он заступал первый раз на этот пост, огромное количество модельеров отказалось сшить платье для его жены, для Мелании. Это отказался сделать Хильфигер, это отказался сделать Кельвин Кляйн, Донна Карен, кто там у них еще есть, у америкосов. Короче, единственный, кто согласился, это был Ральф Лорен. И он типа рекордсмен по вот этим вот нарядам. Интересно, кто в этот раз? Отказались ли в этот раз хоть кто-то делать ей наряд? Потому что сейчас, конечно, немножечко все по-другому. Итак, значит, это была международная повестка, да? Что он здесь еще сделал? Запрет на помощь другим странам, если это противоречит стратегическим интересам США. Вот это, мне кажется, ключевая. На самом деле, строчка, о которой мы будем сегодня с вами говорить. Социальная политика. Прекращение всех федеральных программ, связанных с разнообразием, равенством, инклюзивностью и, значит, всякими экстремистскими представителями экстремистских организаций и расовых меньшинств. Признание только двух биологических полов на федеральном уровне. Запрет федерального финансирования услуг по смене пола. Запрет трансгендерам участвовать в женском спорте. Прекращение федеральной цензуры и защиты свободы слова в онлайн-пространстве, обвинив предыдущую администрацию в подавлении свободы слова. Отмена 78 указов эпохи Байдена, включая экстремистскую защиту экстремистских организаций, этические обязательства и контракты с частными тюрьмами. Это, кстати говоря, большой пласт бизнеса в Соединенных Штатах Америки. И вот он, интересно, по этой истории ударил. Введение заморозки на новые федеральные регуляции до их пересмотра новой администрации. Замораживание найма федеральных служащих, кроме военных. Возвращение федеральных работников к очной работе. Они там до удаленки до сих пор все сидели. Всех в офис загнал Дональд Трамп. По старинке работает человек. Создание департамента эффективности правительства под руководством Илона Маска со штатом около 20 человек. Об этом говорилось очень много до того, как он вступил в должность. Отмена моратория на смертную казнь на федеральном уровне. Тоже интересно, согласитесь. Территориальные изменения. Переименовал таки Мексиканский залив в залив Америки. Сразу же, сходу. Значит, вернул название какой-то там горе. Про это было мало сказано, но вот горы он тоже не забыл. Есть же люди делятся на два вида, да? Те, кто любит море, те, кто любит горы. Вот он и тем угодил. Указа не было, но выразил намерение вернуть контроль США над стратегически важным Панамским каналом. Он говорил вчера много про этот Панамский канал. Говорил, что никогда не дам Китаю установить контроль, и Панаме тоже этот контроль не оставлю, заберем назад. Иммиграционная политика. Значит, чрезвычайная ситуация в стране в связи с нелегальной иммиграцией на границе США и Мексики. Развернул войска на границе с Мексикой. Признал наркокартели террористическими организациями. Приостановил программу переселения беженцев в США как минимум на 4 месяца. Красивые были вчера кадры, когда люди, которые... Там какая была процедура? Они должны были, значит, приходят на специальный пункт на границе. Их подзывают, значит, зазывают, там ты записываешься как-то, зазывают тебя в кабинку, с тобой типа интервью проводят какое-то, быстренько задают тебе несколько вопросов, ты идешь в Соединенные Штаты Америки, все, неважно, что ты там сказал, ты идешь в Соединенные Штаты Америки, все, ты на территории США. Вчера прям закрылись все эти пропускные пункты, толпы людей рыдают, плачут, все, значит, лавка прикрылась, прям вчера было много этих кадров. Значит, энергетическая политика. Отменил меморандум, запрещающий бурение нефтяных скважин в Арктике с планами интенсивного наращивания добычи везде, где только можно, и увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов. Это программа так называемая «Бури, детка, бури», как ее называл, собственно, сам Дональд Трамп. Объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики для увеличения добычи нефти и газа. Отмена зеленых инициатив, включая льготы для электромобилей и программы по возобновляемой энергетике. Вот тут, кстати, интересно, да? Вот вроде как у тебя и возглавляет он какой-то отдел, там этот Илон Маск, а с другой стороны, чисто по его бизнесу ударил, по электромобилям. Ну, видимо, Илону Маску, судя по всему, он вчера был не против, он вчера радовался. Еще раз, от сердца к Марсу, там мы все это увидели вчера. Значит, по зеленым ударил. И вот тут, значит, указов нет, но были заявления вчера на этот счет. Говорил он о введении всеобщего тарифа для всех стран. Непонятно, что это вообще такое, что за всеобщий тариф. Подумают о введении дополнительных пошлин для двух крупнейших торговых партнеров США, Канады и Мексики, в размере 25%. Я думаю, что здесь в первую очередь речь идет о Канаде. О Канаде. Про Канаду мы тоже все помним. Что он еще заявил вчера из интересного? Ну, давайте так, наверное, из того, что он не заявил. Он не говорил, ни слова не сказал вчера конкретно, вот в рамках своих этих инаугурационных моментов, не сказал ни про Гренландию, ни про Канаду, ни про Украину. В его речи ничего из этого не прозвучало. С другой стороны, наверное, это было бы и странно, если бы это прозвучало после того, как он принял присягу. Но он говорил потом. В том числе говорил про Украину и опять говорил о том, что собирается там это все. Он заявил, что он миротворец, что он собирается там сеять мир по всему миру. Простите за тавтологию, но на английском эти слова все-таки по-разному звучат. Мир и мир. И сказал, у него обновились данные, он сказал, что Россия потеряла уже около 1 000 000 человек в рамках специальной военной операции, Украина 750 тысяч. Напомним, что где-то месяц назад у него были другие данные. Месяц назад это было 700 тысяч и 450 тысяч. Сейчас он немножечко добавил. Ну, что поделать, да, вот, видимо, месяц был, судя по Трампу, достаточно урожайный. Короче говоря... Он, вот Алишер пишет, что он еще отменил получение гражданства по праву рождения в Соединенных Штатах Америки, то есть если ты там не гражданин Соединенных Штатов Америки, твоя жена не гражданка Соединенных Штатов Америки, но ваш ребенок родился на территории США, раньше ему давали американское гражданство, теперь этого нет. с приходом Дональда Трампа в очередной раз к власти. Вообще, по факту, ну сколько, 70% из того, что он заявлял в рамках своей предвыборной кампании, он постарался реализовать в первый же день. По крайней мере, указал реализовать эти инициативы. Указы ровно об этом и говорят. Все, что касается миграции, все, что касается всех этих гендеров-негендеров, все это он сделал. Бури-бури сделал. Зеленая энергетика сделал. Даже про Панаму, это у него новинка на самом деле, да, он начал об этом говорить уже только после победы на выборах. Про Панаму тоже, в принципе, заявил и начинает делать. Пока не сделал что? Пока не сделал Украину, потому что уже сутки-то прошли. Получается. Все. Получается, базар не отвечает. Вот ориентируясь на то, что происходило вчера. Ориентируясь на то, как бодро он начал. На слова, которые он произнес уже после по поводу, значит, этих всех потерь. Как вам кажется, этот срок Дональда Трампа, это срок, в который он будет отвечать за свои слова или нет? И каким образом он будет это все делать? Слушаю вас. Здравствуйте. 7373-94-8. Наш номер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, слушал вчера инаугурацию, вот, смотрел, да. Причем смотрел не по таким каналам, которые, ну, кусочки дают там своими комментариями, а смотрел по одному из каналов полностью, ну, в прямом эфире, без всяких купюр, это самое, с переводом. Ну, понимаете, когда смотришь такое мероприятие, волей-неволей, конечно, ну, ты сидишь просто и волей-неволей сравниваешь аналогичное мероприятие, значит, у нас. Какие у меня мысли возникли на этот счет? Значит, ну, первое, что я увидел, это я там увидел живых людей, понимаете, у которых искренне горят глаза, которые смотрят на своего кумира с надеждой и какой-то уверенностью. Сможет ли Трамп... Значит, как вот вы вопрос задали, реализовать все свои, кучу вот этих своих обещаний, которых он понадавал, да? Я думаю, что часть каких-то обещаний он выполнит. И по одной простой причине. Потому что они могут. Понимаете, это серьезная страна с промышленностью, с технологиями, с людским ресурсом, с возможностями практически неограниченными. Поэтому, я думаю, ничего не будет стоить Трампу какую-то часть обещаний выполнить. Если он не успеет их выполнить в течение своего срока, ну, мы не знаем, что там будет. Может быть, они конституцию поменяют. Может быть, он диджей-ветса готовит вместо себя, который продолжит дело Трампа, говоря таким пафосным языком. Но мне понравилось, понимаете, мне показалось, что он сказал именно то, что ждал от него народ, понимаете, он поставил какую-то цель, дал надежду, зажег, вот, понимаете, факел какой-то. И это было видно, понимаете, это было видно. Весь мир с замиранием смотрел на это мероприятие. Посмотрим, время покажет.
Угу. Ну, значит, по поводу сравнения, честно говоря, вот тут даже кто-то написал, сейчас я найду, где же это было-то. Вот, Андрей пишет, реально есть люди, которые смотрели инаугурацию. Честно признаюсь, я не смотрел. Я вообще вот все эти... Я вот в повестку по Дональду Трампу вчера загрузился в 2 часа ночи. Я вот в 2 часа ночи посмотрел все это дело в записи, речь там и так далее. Как-то у меня вчера были мозги заняты чем-то другим, в том числе и программой другой. Я вчера как-то про футбол думал. А, поэтому у меня есть отмазка. Ну, смотреть в прямом эфире инаугурацию президента США, не знаю. Мне кажется, это достаточно скучное зрелище. По поводу того, как это все проходит, чтобы это сравнивать, вот я здесь согласен с Григорием из Санкт-Петербурга. Он говорит, что у них скромно достаточно это проходит. У нас побогаче, поинтересней. У нас как-то поофициальней. У них, честно говоря, балаган. Но это тоже часть политической традиции. Вообще, там же из интересного, что она проходила в помещении. Не перед Капитолием, а в помещении. И это последний раз аж у Рейгана, по-моему, было что-то подобное. Обычно они на улице принимают эту присягу. И сослались они якобы на холод. Типа аномальные холода в Вашингтоне минус 4, если что. То есть они там прямо вот мерзли жутко. Хотя говорят, что многим президентам, в том числе, например, Кеннеди, не помешал супераномальный холод в минус 20 в свое время на улице принимать присягу перед толпами людей и так далее. Здесь вопрос. на самом деле. По каким причинам перенесли все это дело в помещение? Потому что холод что-то как-то звучит неубедительно. Здесь два варианта. Либо они побоялись, что устроят какие-то провокации, люди не согласны с политикой, которую собирается вести Дональд Трамп. Они там собирались, кстати говоря, в округе и устраивали мини-митинги. Их немного было, но тем не менее они там были. Всякие инсталляции придумали. В общем, эти экстремисты всякие. Ну, либо история с покушением, я думаю, тоже вполне себе рассматривается. Понятное дело, что это был бы, ну, абсурд, наверное, если бы в процессе инаугурации застрелили президента Соединенных Штатов Америки. Но я думаю, что такие опасения могли и быть на самом деле. Потому что абсурд абсурдом, а вот это если случится, уже ведь он был в шаге от этого один раз, и тоже казалось это абсолютно невозможным. А сейчас, ну, то есть ничего невозможного не бывает. Поэтому переместились в помещение. По поводу людей, которые там как-то смотрели с надеждой, ну, я видел точно одного человека, который был преисполнен тем, что там происходило. И мы уже много про него сегодня говорили, да, Тесла-канцлер. Теперь у него будет такая кликуха. Это да, остальные я там видел разных людей. Слушайте, я там видел грустного Абему, который как-то подшучивал, там уже даже кто-то перевел его по губам, что он там подходил к своим коллегам и говорил, может, у нас еще есть какой-то шанс как-то это все предотвратить. А жена его, кстати говоря, не пришла туда, выразив тем самым свои протесты. Я напомню, что это, наверное, единственный оставшийся плюс-минус популярный человек в демократических кругах. Байден, как обычно, выглядел как мумия. Там очень характерные кадры, как он туда заходил рядом с Харрис. Они шли, и вот он ей даже что-то так говорил, а она ему говорит, идем еще. То есть она прям доводила президента еще на тот момент Соединенных Штатов Америки до своего места. Клинтон был. Вот кто-то отмечает, что они очень старые выглядят, оба Клинтона. Ну, так а почему бы и нет? Какой-то вот этих вот эмоций, честно говоря, я там не увидел на этом мероприятии. Оно достаточно рядовое. Всегда примерно одинаково проходит. А вот указы, вот это интересно. И как он быстро начал, то есть, что он действительно в первый же день сразу наотменял кучу всего, наводил кучу всего, что из этого еще будет реализовано, мы, конечно, посмотрим. Но он говорил, что я это сделаю, он, в принципе, это сделал. Это надо иметь в виду. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 21 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция. Вконтакте, говорит Москва 94.8 FM, нас зовут там так, наше сообщество, в ВК-видео просто говорит Москва, в телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово, и даже на ютюбе есть у нас трансляция, говорит Москва называется наш канал, если работает, добро пожаловать, везде подключайтесь. Холод был такой, что там гости в платьях провожали Байдена к вертолету, просто в туфлях, а не в сапогах с начесом. Ну да, да, очень как-то странно выглядит эта история с холодом в минус 4. Василию вот понравилась кнопка вызова диетической Кока-Колы, которая есть у Дональда Трампа. У него она была, да, еще до. Ну, в прошлый раз она у него была, правда, по-моему, там была вишневая раньше. Да, он даже как там, я помню, кому-то показывал, это сюжет был телевизионный, вот он показывал овальный кабинет, и там такая большая красная кнопка. Он говорит, хочешь, нажми. Типа, ну, журналисту. Он говорит, что-то я не уверен, типа, хочу ли я нажимать или нет. Он говорит, да нажимай, нажимает на эту красную кнопку. Говорит, а это Кока-Кола, типа, мне Кока-Колу принесут. Ну, такой, на приколе двигается дядечка, мягко говоря. Так, Трамп припомнил про покушение в Пенсильвании. Он сказал, что его бог спас, чтобы он сделал магу. Да, Make America Great Again, все это действительно было. Пойду закажу себе доставку диетической колы, почувствую себя Трампом, пишет Василий. А вот Анна пишет, что наоборот увидела шоу и пыль в глаза, все изменения плевые, внутренние, существенно мирового, ничего. Потому что существенно мировое так быстро не делается, как оказалось. То, что можно сделать быстро, он сделал. По крайней мере, показал, что он это сделает, а все остальное быстро не делается. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Я хотел тоже по поводу Трампа сказать.
Давайте.
Я думаю, тоже смотрел вчера инаугурацию, она мне тоже очень понравилась. Я понимаю, что он хочет сделать. Единственное, что вот меня два момента смутило. Мне кажется, что весь мир будет, как с Трампом, это все будут сделки. Это вот будут договора. Они будут хорошие для Америки. Для других, может быть, хорошие, может быть, не очень. Но именно вот такую политику он будет вести и с нами, и с Украиной. Надеюсь, что они созвонятся с Путиным, договорятся о встрече, и потом будут решать этот вопрос. Вот так вот. Угу. Единственное, что меня в момент смущает один, что он, мне кажется, ту многополярность, которую... о которой мы говорил президент, он хочет засунуть, честно говоря, в одно место. И хочет, чтобы Америка была номер один. Вот это мне кажется. Из того, что я понял.
Безусловно, это хочет. Я больше скажу. Вот все, что... Спасибо большое. Я и про договоренности, в принципе, согласен. Действительно будет, скорее всего, все про договоренности. Человек такой. А вот эти указы, которые все вчера прозвучали, я сразу вспоминал все эти наши эфиры, обсуждения, вот... Когда было непонятно, Байден, Трамп, еще летом, там, да, и даже весной, или Харрис, Трамп, и вспоминал вот этих людей, которые говорили, да, Трамп вообще отлично, шикарно, все, вот он там все сделает, наш шпион, тыр-пыр, 8 дыр. Вот все эти указы, они работают на усиление Соединенных Штатов Америки. По факту он задекларировал, по крайней мере, отказ от всей этой шизофрении, которой болели Соединенные Штаты Америки последние лет 10-15. Все эти 27 тысяч видов человека, он, она, они, оно, все эти экстремисты-террористы, зеленая энергетика, непонятно зачем, необходимая такой стране, как США, и все прочее. Он, ну, это точно абсолютно дорога в Great Again, в том направлении. Потому что он отсек, постарался, по крайней мере, отсечь шизу, которую у него не получилось, он, честно говоря, не особо пытался в первый срок отсечь. И вот сейчас он сразу первым же делом нанес удар в этом направлении. Просто не будет с этим. Многополярность, не многополярность, да, ему это точно не надо. Он, конечно, приписал Испанию к БРИКС. Тут вдруг каким-то случайным образом еще так говорит, поизучайте, говорит, что такое БРИКС, узнаете, это страна БРИКС. Они там, кстати говоря, даже уже ответили. Это вообще всегда забавно наблюдать, как человек, наделенный огромной властью и авторитетом, типа Дональда Трампа, может брякнуть какую-нибудь чухню, и его подчиненные на другом континенте, такого причем маленького ранга, вдруг вздрагивают. Понимают, что либо мы что-то не знаем, либо он, конечно, что-то не знает. Но мы же не можем усомниться в том, что он что-то не знает. И на всякий случай решили опровергнуть. Там, значит, руководство автономной области Мадрид, столичный, отчиталось, говорит, мы ни в каком не БРИКС. Если что, вы ничего не пропустили, мы не в БРИКС. И мы даже туда не стремимся, мы вообще не хотим стать частью БРИКС. Если что, на всякий случай. Наверное, что-то перепутал товарищ верховный главный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Что-то перепутал. Мы не в БРИКС. Но наблюдать за этим забавно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Да, Георгий, добрый вечер. Костя из Митина. Но на самом деле тоже вот отметил то, что он в первый же день начал всех там увольнять через Твиттер. Прям, ну, шоумен, что круто подошел к вопросу. В этот раз, да, его команда прям с ним с самого начала. И знаете, что мне нравится? Если в первом сроке его старая администрация, обамовская, грубо говоря, ограничивала, у него там Конгресс был не под ним, а суд этот, как его там, высший, тоже частично не под ним. Сейчас он себе подготовил поляну. То есть у него там шизофреник Маск с ним, еще там люди, которые вообще далеки от политики. Он сам бизнесмен конкретный, и то, что он вчера указов там понаписал, что у себя в стране все менять, и на внешний контур. Слушайте, может, он ее докачает уже? Вот прям вот так развернется, как у нас Горбачев с Ельцином со своими реформами, чтобы ее прям всю растрясло. Вот серьезно, мне кажется, он может.
Может, слушайте, не без этого, я здесь согласен, да, спасибо, Константин, это правда так, ну, вероятность такая существует, потому что он болото собирается сушить, да, и Вашингтонское, и не только, ну, а там вот ты высушишь, а что там под тем, что ты высушил, окажется, черт его знает, может быть, и растрясет, но, да, первый толчок прям такой уверенный вчера был, продемонстрировал он... что он собирается за слова попробовать за все свои ответить и сидеть просто так не собирается. По поводу того, что он поляну себе приготовил. Это же, кстати, тоже про него. Ну, он же бывал и банкротился, когда там, ну, еще в бытность просто бизнесменом. Потом снова приумножал свой капитал, выходил из этого, из всего победителем. То есть он умеет заходить во второй раз. Второй раз у него бывает, заканчивается лучше, чем первый. Посмотрим. 4 года, да, ну, 4 года как будто несерьезно, но подождем, давайте еще, что, все только начинается. Так, настоящие американцы обычно пьют обычную колу. Мне кажется, это Нилс Майкл пишет, настоящие американцы как раз пьют вот диетическую, они думают, что это им поможет. Вот, да, мне, пожалуйста, это же где это было? GTA San Andreas это была игра, да, когда вот заказ. Там перечисляет один толстый персонаж, мне говорит, набор номер 5 в Макдональдсе, значит, набор номер 4 с двойной картошкой, двойной чизбургер 3 штуки, молочный коктейль и диетическую колу. Обязательно, чтобы, не дай бог, не потолстеть. Так, вот Костя из Митина пишет, да, что вот ему нравится это, он, видимо, еще до того, как позвонить, понравился подход как у шоумена. К этой, ко всей истории Дональда Трампа. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, я просто удивляюсь наивности, доверчивости и простодушности наших людей, которые верят в Трампа. Я не из-за того, что я антитрампист, хотя бы я пожелал ему смерти, конечно. Понимаете, мы повторяем участь североамериканских индейцев, которые не всегда, как Клинкика, на примере в отношении российских колонизаторов на Аляске, были очень жестокими вместе с эскимосами и вырезали всех колонистов вместе с детьми. Но, тем не менее, они подвергли свою судьбу всем знакомой участи, в отличие от южноамериканских индейцев, которые приняли все-таки католическую веру и остались живыми. Вот на самом деле пришли к власти вместе с Илоном Маском и Трампом. Это фейкометы на самом деле. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Но Илон Маск еще сейчас со старыми песнями о главном. И сделать безопасный мир для всех и все остальное. Илон Маск еще в 2017 году, о чем говорите сейчас, опять вспоминая Марс и Луну, в 2017 году обещал, что в 2018 отправят на окололунную орбиту 2 туристических космонавтов. Люди заплатили деньги. Не знаю, как там разрешился вопрос, но в любом случае этот фейк с Илоном Маском прошел на ура, в том числе в Соединенных Штатах Америки, потому что Илон Маск сразу переобулся, сказал, что в 2023, а потом в 2024 году, в 2018 году он сказал, будет пилотируемая экспедиция на Марс. Но это бредятина, которая в любом случае даже обыватель понимает, что уровень радиации выше 500 километров, куда и по сей день не поднимаются любые космонавты из любой другой космической страны, в любом случае это не то, что они прилетели бы туда мертвыми. Поэтому нет пока таких технологий, чтобы мы оказались не только на Луне, но и в том числе на Марсе. Но это вопрос спорный в любом случае. По поводу Трампа. Вы правильно заметили, что он расписался в своей некомпетентности и неэрудированности. Не только по поводу Испании. Вот Трамп заявил буквально следующее. Если Путин не пойдет на сделку, Путин сам убьет свою страну. И он обратился к тем, кто его слушал, в том числе те интервьюеры, которые, видимо, его троллили, в том числе не только по поводу Испании, не поправив его и продолжая разговор на эту тему, но и по поводу России. Трамп заявил, в России грандиозная инфляция, в России люди голодают, там огромная безработица. И то, что там происходит, в любом случае все думают о том, как бы наладить связи с Америкой и поужать непосредственно амбиции Путину. Марк Рубио, за которого проголосовали 100 сенаторов, уже проговорился, что если Путин, как и Зеленский, а это вообще непаритетные фигуры, любой согласится, даже любой либераст, поддерживающий Трампа в нашей стране обеими руками и ногами. Вот, если Путин не согласится на такую же сделку, как и Зеленский, по американскому сценарию, то Путин получит то, что Трамп еще говорил еще в своей предвыборной риторике. Огромные поставки вооружений. То, что он подписал в любом случае, независимо, республиканцы там в Сенате, в Палате представителей, либо там демократы. Но, естественно, сейчас за республиканцы, не все республиканцы радуются тому, что он подписал. Это просто символизм и так называемое, я бы сказал, циркачество. Это должно на законодательной основе найти взаимопонимание в обеих палатах парламента Соединенных Штатов Америки и Верховном суде, И как предыдущий слушатель там сказал, на самом деле там сейчас паритетное соотношение судей из стана демократов и республиканцев. А там очень жесткая борьба. И по каждому закону, я вас уверяю, чтобы собрать определенный кворум и проголосовать за тот или иной закон, подписанный Трампом, как это было и в предыдущий срок, и многое там не исполнилось. Вот. Но это очень длительная процедура, потому что Верховный суд, извините меня, там занят другими делами. Вот. И поэтому я еще раз напомню, и в Портленде, и на уровне региональной власти, как бы у нас сказали, и в Детройте, Трампа, когда он там появлялся после очередных своих речевок и став президентом, его единственное там не закидывали яйцами и помидорами, потому что при нем уровень преступности достиг такой махровости, что даже полицейские не приезжали на изнасилование, и не только в ночное время суток, и я уж не говорю про прочие грабежи, когда охранники сами помогали преступникам грузить там чуть ли не в автомобиле все то награбленное в магазинах, которые они хранили, и беспрепятственно им не давать ретироваться. Вот, по поводу того, что он сейчас назначил советником по национальной безопасности Майка Уолса. Ну, почитайте, кто это такой. Это зеленый берет, который также угрозами сыпет в Россию, в адрес России, и непосредственно грозит о том, что если русские не подпишут ту сделку, навязанную Трампом, я в любом случае вам говорю, не будет никаких паритетных, продуктивных, а тем более взаимовыгодных переговоров. Об этом говорил Джордж Буш. А Майкл Уолс непосредственно при Буше-младшем занимался этими профильными вопросами. И в Министерстве обороны, и по прочим так называемым международным затеям, которые непосредственно в глобальном масштабе милитаристски обрушились на другие страны. Поэтому, я думаю, ничего хорошего не будет. Я не пессимист, я реалист. И поэтому вот то, что Трамп обещает и говорит, и тем более вот так, между прочим, отвечая на те злободневные вопросы по Украине, по России, это говорит не о том, что у него есть какой-то отдельный план. А он так, знаете, вот, как ковбой из револьвера от бедра, вот, стрелял вот этими ответчиками полушуточными, когда особенно он сказал, ну, еще есть полусуток, мы еще договоримся. Ну, на самом это бредятина какая-то. Не то, что нет никакого плана, а то, что непосредственно он сейчас будет заточен на то, чтобы Си Цзиньпинь оторвать от Путина. Об этом уже заявлял не раз, потому что и по поводу 60 наших ледоколов в Арктике, как он сказал, грандиозный флот, угрожающий национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. И то, что у нас еще есть войска в Сирии и в прочих местах, и по теневому танкерному флоту. Это все он связывает с угрозой национальной безопасности. И все законы, которые он принимал, я заканчиваю предыдущий срок в отношении России, я имею в виду секторальных персональных рестрикций, он непосредственно связывал с оборонной стратегией Соединенных Штатов Америки. И это все входило непосредственно в те траты, которые он увеличил на десятки миллиардов долларов. Единственное еще его некомпетенция, то, что он сказал, Америка затратила на Украину 200 миллиардов долларов. Он здесь тоже попал в просак. На 90 миллиардов долларов на конец прошлого года. Это европейцы затратили 130 миллиардов, это по проверенным официальным данным. Америка 220 миллиардов. И то, что он говорит, что он там на 90 дней подписал любую помощь, в том числе и военную, в той же Украине, притормозить ее там, или наложив эмбарго, это все неправда. Сегодня как раз в Польше разгружали несколько транспортных самолетов с тем вооружением, которое послали еще демократы на миллиарды долларов. А вы, как вы понимаете, что их за ежесекундно в короткие сроки нельзя поставить. Я думаю, и до весны эти поставки будут продолжаться со стороны тех демократов, которые ушли от власти.
Угу. Да, спасибо. Значит, это был Вайс. Реалист наш Вайс. По поводу того, что он как ковбой, значит, от бедра стрелял, отшучивался, это да. Вообще, это тоже жанр, в котором он, ну, безусловно, хорош. Он умеет выстраивать свою собственную картину мира, Дональд Трамп. Вот он если сейчас сядет на своего конька, например, он будет говорить, вот, там, сколько, миллион, он сказал, у России 700 тысяч, у Украины потери, у России там экономика, инфляция, безработица, еще черти знает что, и будет каждый раз об этом говорить. Уже потом, ну, как будто сложится впечатление, ну, слушайте, ну, если президент Соединенных Штатов постоянно об этом говорит, наверное, так оно и есть. И будут выстраивать эту картину мира у себя там, внутри. В принципе, честно говоря, наплевать абсолютно. Я вот даже так скажу. Может быть, грубо. Пускай выстраивают какую угодно картину. Ему в этом конкретном вопросе важно выйти, сохранив лицо. Важно выйти и показать, что он самый крутой. Как тот самый ковбой, который стреляет от бедра. Нам важно добиться своих тех результатов, которые нам нужны. и добиться успеха. Как будет выглядеть при этом Дональд Трамп, в принципе, абсолютно без разницы. Пускай говорит, что хочет. Но он будет это говорить. Но а по поводу там журналиста, которого его боялись поправить, ну, а как вы поправите-то президента, когда он откровенно чушь говорит? Что, спорить с ними начнете? Нет, нету Испании в БРИКС. Нет, есть. Нету. Нет, указом президента США теперь Испания в БРИКС. Вот теперь есть. Ну, как с ним спорить? Да, даже как неприлично, наверное, спорить с президентом США. То, что это он пыль в глаза, и что еще у всех этих инициатив, всем этим инициативам надо будет пройти проверку и в парламенте, и не только. Да, понятное дело, да. Он дает понять, показывает всем, как хороший шоумен, показывает всем, что он собирается выполнять то, что пообещал. И делает это в первый же день. Практически всю свою предвыборную кампанию он в этих указах изложил. Дальше у него планы еще более глобальные. Типа не будем тормозить. Что там из этого пройдет, что не пройдет, не знаю. Но это уже о чем-то договорит. То есть он сразу сказал, я об этом не забыл. О своих словах не забыл. Вот это делаю. Посмотрим, как остальные слова. Ну да, сутки-то уже прошли. Здесь уже не получилось. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, мне очень понравилось определение. Я с ним согласен. Трамп больше всего напоминает ковбоя где-то вот из 18-19 века. Вот. Ну, мое мнение, что такой неуравновешенный, я его назову, скажем так, более мягко, неуравновешенный человек, в главе такого государства, как Америка, это действительно представляет большую опасность для всех. Вот. Ну, на мой взгляд, действительно, вот сейчас будет вот эта сделка представлена, вот. Вряд ли они договорятся, и дальнейшая реакция не очень понятна, что будет. Вот. Ну, на мой взгляд, действительно, они перестанут при Трампе давать военную помощь. Или, по крайней мере, сократят. Вот в это я верю. Но я думаю, что они экономически будут очень сильно давить, если сейчас не договорятся. Вот мне кажется, это вообще как бы там пользуются с Китаем, с Канадой, всем. То есть экономическое давление... И вообще вот тут один слушатель хотел, чтобы Америку растрясло. Ну, я бы сказал так, если такую страну, как Америку, растрясет, а при Трампе это может быть, то осколки по всему миру полетят. То есть, мне кажется, всем мало не покажется.
Угу. Вот. Но я так сразу скажу, и сейчас особо мало никому не кажется. Осколки-то и так уже летят. Понятное дело, что он, если совсем растрясет Штаты, то весь мир-то почувствует. Понятно, ну и сейчас весь мир чувствует. По поводу Китая, кстати говоря, да, это вот и предыдущий наш звонивший Вайс обратили внимание на Китай. Значит, Вайс особенно, да, говорил о том, что он попытается оторвать Китай от России. Много говорили мы с вами о том, что вообще, в принципе, взаимоотношения между Штатами, Россией и Китаем, это гигантский пласт того, что мы зовем геополитикой на ближайшие очень много десятилетий. И как там будет разыгрываться партия, это очень важно. И для меня показательно мне показалось то, что сегодня Владимир Путин созвонился с председателем китайским Си Цзиньпином. И да, там были сделаны заявления, что это никак не приурочено к инаугурации президента США, что это был звонок запланирован заранее. Ну, понятное дело, он был запланирован заранее, но как-то все равно очень удачно в дату попали, потому что дата инаугурации-то тоже давным-давно была известна. На мой взгляд, как я это вижу, это такое признание от всех, в принципе, по всему миру, что мы начали новый раунд. Вот игра у нас продолжается, игра все та же самая, но мы начинаем новый этап, новый раунд. И в этот новый раунд мы входим на самом деле примерно в тех же самых раскладах. Россия созванивается с Китаем, Соединенные Штаты Америки, у них там какие-то свои планы, они еще что-то пытаются там сделать, но Россия и Китай в этот новый этап этой игры заходят снова вместе. Захочет он оторвать Китай от России, или он захочет оторвать Россию от Китая, он, я думаю, хочет и то, и другое, но и при одном, и при другом случае надо будет приблизить к себе кого-то, значит, либо Россию, либо Китай, потому что в эту игру только так и играешь, двое против одного, Здесь по-другому никакие коалиции ты не сделаешь. Один на один все со всеми. Но это уж больно хорошая была бы картина для Соединенных Штатов Америки. И в России, и в Китае это все прекрасно понимают. Мы с вами будем наблюдать эту игру. Мы будем наблюдать его заигрывание с Китаем. Заигрывание мед, пряник, кнут. Да? Хороший коп, плохой коп, как он называет это у них. Все это будет. Я думаю, такое же заигрывание мы увидим и в отношении России. Все это будет в ближайшее время. Будем, естественно, отслеживать и обращать на это внимание. По поводу того, что... по поводу того, что соглашение экономически давить, не экономически давить. Вот эти все его последние заявления... Только в очередной раз могут нас всех удостоверить в том, что никаких планов на данный момент у них нет. Они пытались, они действительно хотели проработать. У них был план проработать план к его инаугурации. Отсюда все эти сутки, не сутки, советник по делам Украины заранее назначенный, который должен был куда-то там поехать. А у них не получилось. По каким причинам у них не получилось? Я думаю, здесь комплекс причин. И потому что они недооценили масштаб всего того, что происходит. Они недооценили своих партнеров в Киеве, и их недоговороспособность и неадекватность. Недооценили они этот вопрос. И сейчас у них этот план только прорабатывается. Никаких даже плюс-минус наметок, судя по всему, у них нет. Задача этот план проработать в ближайшее время. Посмотрим, как они с этим справятся. Сутки мимо. Обещали несколько месяцев. Да, это был у них такой второй этап обещаний. Но теперь, ну, несколько месяцев понятие растяжимое, но я думаю, что оно любое укладывается в год. Все-таки несколько месяцев это по-любому меньше года. Наверное, даже меньше полугода. Посмотрим, получится ли у них. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 21 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идут прямые трансляции ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, ВК-видео просто «Говорит Москва». Это один и тот же ресурс, просто у них разные сайты, но подписка на один означает автоматически подписку на второй. Телеграм, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, Ютуб «Говорит Москва». Все легко ищется через Яндекс, поэтому добро пожаловать. Вбиваете «Говорит Москва», ВКонтакте вам выдает ссылку и переходите спокойно, подписывайтесь, наслаждайтесь невероятным сообществом радиостанции «Говорит Москва» во ВКонтакте. Просто потрясающе. Виктор пишет, будем не на Чангане ездить, а на Форде Фокусе опять. Да не знаю, не факт, а может будем, может и нет. Вот всякое может быть. Слушайте, нельзя в наше время ни от чего отнекиваться. Посмотрим, как оно повернется. Может быть, будем, а может, не будем. Но я думаю, что Чанган, честно говоря, уже никуда не денется никогда. Китайцы большую работу проделали над тем, чтобы их автопром захватил не только наш рынок, но, в принципе, весь мировой рынок. Поэтому от Чангана-то вы никуда не убежите. Ну, честно говоря, я бы подумал между Фордом и Чанганом несколько раз. Особенно между Фокусом и Чанганом. Вот Фокус и Чанган для меня не очевиден выбор, честно могу сказать. Форд какой-нибудь Бронко... Раптор и Чанган. Тут, наверное, все-таки да. Тут, наверное, Чанган проиграет. А Фокус и Чанган, я не уверен, что Фокус чем-то лучше. Так, теперь, конечно, интересно, что будет с кварталом 95, потому что был слушок со ссылкой на Уолса, что 95-й квартал готов к переговорам. А вот это да. Вот это интересно. Ты нашел, скинул? Да? Там чуть-чуть? Ну, я что-то из головы помню. Сейчас там просто... А, ну нет, это совсем чуть-чуть. Короче, Зеленский, еще раз, вспомните о том, что я говорил, что начали новый раунд. Поэтому все по чуть-чуть делают заявление. Как будто вот все, что было до, И заявление Трампа, и заявление европейцев, и украинцев, вот все, что было до инаугурации, это осталось в предыдущем раунде. Мы будем это вспоминать как историю. Но сейчас надо в этом новом уже тоже делать шаг. Отсюда у нас Трюдо вдруг выполз и сказал, что если президент Трамп хочет сделать Америку снова великой, золотой век Соединенных Штатов запустить, ему нужно очень много ресурсов, нефти, металлов, шметаллов, чего только нет, все это есть, говорит, у Канады. Поэтому Америка может, типа, добиться вот этого суперпроцветания только вместе с Канадой. Хочется сказать, да, Джастин, ровно об этом Дональд Трамп и говорил. Только он не собирается у вас покупать, он хочет вас забрать всех целиком. Ровно потому, что у вас есть все эти ресурсы, это правда. Отсюда же и Гренландия, честно говоря. Ну, Трюдо мыслитель, в принципе, это понятно. А, поэтому и заявления такие делает. Отсюда у нас экономический форум Давос. Европа делает свой шаг в этой новой игре. И на, значит, там очень много заявлений сейчас цитируется Урсула фон дер Ляйен, она говорит, что вот, оказывается, энергетическая безопасность для Европы не прошла бесследно, они так называют отказ от наших энергоресурсов. Вот, мы очень сильно зависели, но это все было очень дешево и нам выгодно, и мы процветали и развивались, но Россия нас решила шантажировать, перекрыв нам значит, газ и нефть, что опять, да, какая-то параллельная вселенная, так как Россия решила это сделать. Ну, хорошо, ладно. Поэтому сейчас у нас большие проблемы, но мы должны выстоять, и мы должны пробиться сквозь эти проблемы и добиться там зеленой энергетикой, всякими альтернативными источниками энергии, сделать так, чтобы теперь Европа стала великой. Европа пока еще не поняла. Слушайте, ну, до Европы медленно доходит. Ну, там выступил Зеленский. Там выступил Зеленский, который как будто даже, до которого доходит чуть побыстрее, чем до Европы. Это удивительно, на самом деле. Но он тоже начинает вести определенную игру. И вот что он там успел наговорить в этом, значит, на форуме в Давосе. Он начал упрекать Европу. Он начал Европу ставить на место своей речью. Он начал им говорить, слушайте, вы чмони, ну, грубо говоря, вас даже за стол переговоров не позовут. Когда будут решаться, помните, мы с вами говорили, Ялта, не Ялта, новое, не новое, вот это вот все. Вот он примерно про это и говорит. Он говорит, вы знаете, что вас туда не позовут? Вас не собираются туда звать. Вопросы будут решать между собой Россия, США и Китай. Причем США вообще, они за Россию. Там очень много есть пророссийских фигур в команде у Дональда Трампа. У вас, вы отстаете технологически, мы очень благодарны вам за помощь, но вы отсталые, говорит им Зеленский, но он вообще человек благодарный, это тоже уже все уяснили, говорит, вы отсталые, вам надо очень сильно озаботиться тем, чтобы идти вперед, вам нужно работать над своей безопасностью, давайте-ка поэтому как-то вкладывайтесь побольше в безопасность, и желательно побольше вкладывайтесь в нас. Я думаю, он должен был добавить, чтобы у вас тоже была эта безопасность. Вам нужно научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе вас игнорировать. Это он говорит на европейском форуме. А, вот он, пожалуйста, по мнению Зеленского, в США не волнуются, останется ли Европа их партнером, поскольку там не верят, что Европа может принести Штатам что-то действительно веское. Фактически, это не просто выпад в сторону Европы. В первую очередь, это выпад в сторону Дональда Трампа. Ну, самоуверенно, я так могу сказать, самоуверенно, то, что сейчас делает Зеленский, он вот в параллель, он делает тоже определенный свой шаг, и через надругательство и унижение Европейского Союза делает выпад в сторону Дональда Трампа, называет его там, часть его команды пророссийскими, что для него, мы знаем, там, сродни унижению и оскорблению, и все прочее. Значит, много очень их критикует, говорит, что, вот, между прочим, несмотря на то, что вы внесли большой вклад, больше всего денег на нашу поддержку потратили США, а не вы. Как вам не стыдно, европейцы? Ну, он прям взял и окунул, честно говоря, их в кошачьи экскременты. Вот так вот конкретно взял их и туда, и потыкал. Почему он так сделал? Потому что он может. Потому что, а что ему сделают европейцы в обратку? Ничего не сделают. Они стерпят, они все терпят. Они терпилы. И это поняли все. Он по факту им об этом сказал. И после этого, я уверен, потребовал еще несколько миллиардов евро для того, чтобы осуществлять там свои какие-то определенные планы. Но это в первую очередь выпад в сторону Дональда Трампа. Он сказал о том, что есть якобы, ходят слухи о том, что будут пытаться ограничить армию Украины. Армия Украины и сама Украина никогда на это не пойдет. Мы никогда не пойдем на ограничение нашей армии. То есть он уже, еще нету, мы с вами закончили предыдущую получасовку тем, что еще нет никаких планов, скорее всего, у президента Трампа. Готового плана у него нет. Только какие-то наметки и наброски. Очень сильно сырая история. И вот он по этой сырой истории уже говорит, что я ни на что на это не согласен. В ответ на того же самого Уолтса, который говорит, что в Киеве готовы идти на все переговоры. Получается интересная такая картина. Соединенные Штаты Америки пытаются выстроить свою картину мира. Свои байки рассказывают про невероятные потери и у России, и у Украины, что все там готовы идти на переговоры, и Украина готова идти на эти переговоры в первую очередь. Они уже заходят в кабинет и говорят, первое, что они делают, они не здороваются, они говорят, мы идем на переговоры, они об этом рассказывают. Украина, параллельно с этим, в лице Зеленского, говорит, что ни на какие переговоры мы вообще идти не собираемся. И отнекивается полностью от того, что говорят представители Дональда Трампа. Европа сидит на стульчике и обтекает с двух сторон. В Европу летят слюни, грязь и все прочее. Они говорят, как хорошо, как приятно, давайте мы еще как-нибудь себе выстрелим в колени. Нам нравится, в принципе, да, вот у нас такая роль, мы понимаем. Мы в заднице, но что поделаешь, надо будет как-то из этой задницы выбраться, но мы еще недостаточно глубоко залезли, попробуем залезть туда еще поглубже. Параллельно с этим, собственно, Москва и Пекин делают заявление о том, что сотрудничество между Москвой и Пекином находится на невероятном уровне, стратегическое, по всем уровням, вообще, на всех этапах, на всех уровнях Москва и Пекин супер близкие друзья, и так будет оставаться впредь, никогда такого не было, и вот опять. Вот такой вот новый мир. У нас в начале 25-го года. Мне кажется, очень интересно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте.
Я хотел сказать, что да, это мы видим такой густой дипломатический туман. Потому что и до, и после выборов ни Трамп, ни его команда, они, видимо, четко до конца не вникали в предложения, мирные предложения Путина, сделанные в июне. И хорошо известные, да, в нашей стране. И наш МИД тоже эти предложения повторял. И Путин тоже их, так сказать, повторял. Российские условия мира, они прекрасно известны. И здесь действительно много вот эти слова Зеленского в Давосе, да, но они говорят о том, что Зеленский готов к тому, что Трамп не будет выдвигать неприемлемые для России предложения ультимативные. Он боится, наоборот, что Трамп будет давить какими-то выгодными для России предложениями, давить, так сказать, на него, на Киев, на киевскую хунту. Так что здесь... Нельзя говорить, что Трамп вот сорвет эти переговоры с Россией. Трампу действительно важны в геополитике хорошие отношения с Россией. Вот. Мы сегодня увидели, да, прекрасное взаимодействие председателя Китая и нашего президента. И Трампу нужен Панамский канал, нужна Гренландия. Ему не нужны отдельные хутора украинские, какие-то районы маленькие, хутора на Украине. Его эта мелочь не интересует. Его не интересуют какие-то хотелки украинской хунты. Здесь сложный вопрос, как будет телефонный разговор очень скоро, потом будет личная встреча, но это уже позже Путина и Трампа. Как пойдут эти... Здесь же два аспекта. Это в широком смысле это российско-американские отношения и непосредственно связанные с этим вот этот укрокризис, укровойна. Они тоже абсолютно влияют на российско-американские отношения. Если Путин, Трамп, он же не хочет окончательно испортить, ну, просто с самого начала своего президентства испортить отношения с Путиным, испортить российско-американские отношения. А он именно так, если он не пойдет на условия России в завершении укрокризиса, он именно это и спровоцирует. Ухудшение уже при нем, при президенте Трампе, ухудшение российско-американских отношений. А исходя из его логики, зачем? Если он хочет заняться Гренландией, Панамским каналом, тарифами и так далее, зачем ему вот портить отношения с нами из-за какой-то Украины? Тем более он презирает Зеленского. Зеленский, так сказать, работал на Байдена, на демократов и против Трампа. Трамп же все прекрасно помнит. Поэтому здесь сложный вопрос. Будет ли, ну, опять сложно предугадать. Будет, конечно, вот хотелось бы, конечно, чтобы он просто давил на Зеленского, заставляя, значит, их просто принять российский мирный план, хорошо тоже известный, связанный, так сказать, с четырьмя российскими территориями конституционными, и с демилитаризацией Украины, и с ее внеблоковым нейтральным статусом. Вот и все это самое главное. Ну, похоже, Зеленский готов брыкаться. Он об этом сейчас заявил в Давосе, что, может быть, он и не подчинится, так сказать, и хунта не подчинится Трампу. То есть здесь вот очень многогранные такие вот политические аспекты и очень много дипломатического политического тумана. Мы пока, по большому счету, ну, не знаем ничего, понимаете? Ну, мне кажется, Вайц преувеличит, говоря о том, что Трамп сразу выдвинет такие антироссийские предложения, ультиматумы, и сорвутся переговоры. Мне кажется, будет все немножко по-другому. Сложнее.
Хорошо, будет сложнее. Давайте попробуем разобраться, как оно будет. Потому что вот эти новые переменные, учитывая высказывания представителей Европейского Союза и Зеленского на их форуме, мне кажется, эти как раз переменные вносят. Вот как оно будет? Он начинает брыкаться, да? Сказали нам только что. Он уже брыкается. Он брыкается уже достаточно давно. Проблема Зеленского в том, что он самостоятельно не жизнеспособен. Он не может выстоять в одиночку против России. Ему обязательно нужно, чтобы ему кто-то помогал безумным количеством денег, оружия и всего прочего. Если Соединенные Штаты Америки с этого соскакивают, Соединенные Штаты Америки на это намекают очень, мягко говоря, непрозрачно. Да, они не хотят выйти с позором из какой-либо сделки по Украине с Россией. Они хотят представить это как свою победу, но ему не нужна никакая сделка. Каким образом это можно реализовать? Как вот твой начальник, от которого зависит полностью твоя судьба, говорит тебе: все закончили, выходим. А тебе кровь из носу надо продолжать. Тебе ни в коем случае нельзя заканчивать. Как это можно сделать? Ну, можно найти другого начальника, правильно? А где этого другого начальника можно найти? Ну, вот Зеленский, судя по всему, пытается найти этого начальника в Европе. Европа сама по себе не субъектна и не самостоятельна. У них тоже есть начальник, и он у них с Зеленским общий. В чем самая большая проблема. И отсюда, как мне кажется, как раз и эти выпады. Типа, встань с колен, Европа, ты можешь все сама, мы же европейцы, мы же, ну, они же вся Европа, мы вообще великие, мы тут все Мариана выкапывали, мы вообще, в принципе, туда, в эти штаты поехали, те самые ковбои, которые были в конце, ну, конечно, там, это не 18 век, да, в конце 19-го, начале 20 века, это что же европейцы, мы там сделали эти Соединенные Штаты Америки, пора вспомнить об этом, пора встать с колен и быть самостоятельными, и самостоятельно без штатов помогать Украине и присылать нам деньги и оружие и все прочее, срочно нужно это сделать. Вот что он пытается сменить команду. Проблема в том, что это очень тяжелая операция, потому что он пытается перебежать-то внутри одной структуры, так или иначе, внутри НАТО. Но, значит, надо как-то Европу отделить от Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что вообще вполне может состояться такая картина интересная. Еще раз, живем в век возможностей. Все может произойти. Вполне может произойти так, что Соединенные Штаты Америки, вот мы всегда говорим, они скинут на Европу. Как это должно будет выглядеть? Действительно, в прямом смысле. Скажут: слушайте, знаете что, придут вот к тем самым русским, к тому самому Путину, позвонят, организуют встречу, придут и скажут: слушай, Путин, я Дональд, здорово, давно не виделись. Слушай, такое дело, Зеленский вот здесь, я тебя прям понимаю очень хорошо. Владимир Владимирович скажет: я же говорил. Вы же не верили. Ну, хорошо, и что дальше? Я соскакиваю. Я просто соскакиваю. Он проявляет неуважение, он мне хамит, он считает, что он каким-то образом без меня справится. Да и пошел он. Все, я соскакиваю. А как ты это своим людям объяснишь? Да так и объясню. Скажу, он считает, что он может каким-то образом справиться без Америки. Америка самая великая, сделаем ее еще более великой, все дела, Испания, БРИКС. Да, все, так и скажу, он хамит, я не хочу с ним никаких больше дел иметь. И уйду, а Европа пускай разгребает, как хочет. У Европы все равно не получится. И они рано или поздно прибегут снова к нам на поклон. И я скажу, а теперь будет, как я скажу, так оно и будет. И никак иначе больше не будет никогда. Место свое запомнили у параши, товарищи европейцы? Что-то вы себе возомнили. Войска, не войска. Шольц, Макрон. Не-не-не, до свидания. Все, как я. А теперь, значит, вы под мою дуду кидаете эту самую Украину. К тому моменту Зеленского, может, уже и не будет. Это все планы не глобальные. Это планы здесь и сейчас. Я много раз говорил, и мне не стыдно повториться, что мы живем в век импровизации, на самом деле. Вот мы сейчас все в мире импровизируют. Здесь и сейчас стратегического плана большого, глобального, нет ни у кого. Все пытаются как-то здесь и сейчас найти какую-то выгоду. И то, что делает Зеленский, ну, это прям вот квинтэссенция той самой импровизации. Ему надо, у него каждый лишний день у власти, это плюс. Нету жизни завтрашним, завтрашним есть, послезавтрашним или послепослезавтрашним днем. Нет, только завтра. Если я завтра все еще живой, и я у власти, значит, в принципе, пока все идет неплохо. Вот ему нужно это продлить. Каким способом? Да любым. Честно говоря, нас это устраивает? Мне кажется, нас это полностью устраивает. Если для того, чтобы Европа осознала, в какую задницу они сами себя загнали, им нужно испортить окончательно отношения с Соединенными Штатами Америки через Зеленского, ну так пускай они портят тогда. Как считаете? Согласны, не согласны? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Ну, по поводу Трампа, его отношения к тому, как вот мы заняли территорию и наши требования на Украине, он сильно ограничен, я смотрю, значит, причина простая, значит, если он нас поддержит, то Китай нам скажет, Тайвань наш, и Америке гораздо важнее Тайвань, чем Украина, раз то. Вторая проблема у него, Ближний Восток, там тоже он жутко ограничен, еврейское лобби в Америке очень сильно, у него очень много денег, и с одной стороны, это хорошо, что он ограничен, с другой стороны, это плохо. Он не сможет не поддержать Израиль. А что касается Европы, ну, тут ведь он бизнесмен. Все он посчитает, где у него копеечка больше будет, того он и будет поддерживать. А война для него, наверное, мать родная. Заставит Европу вооружаться, покупать у него оружие. Вот как-то так я вижу перспективы. И хороший, и неплохой. Вот он живет в рамках американского законодательства и того, что Америка превыше всего. То есть проблема у нее, наверное, будет с мексиканцами. Вот там будут великие проблемы.
Угу.
Мне так кажется.
Вполне может быть. Проблемы с мексиканцами проглядываются. Все эти террористические наркокартели, которые он объявил террористическими, все у него тоже будет, да. Там проблемы на границе у него будет. По поводу того, что он не хороший, не плохой, он там Америка превыше всего, ну, как-то даже глупо, наверное, считать, что у него может быть как-то по-другому. С какого перепуга? Он вообще-то президент США. Почему у него должно быть превыше что-то другое, а не Америка? В этом смысле абсолютно понятно. А по поводу того, там, где копеечка, где не копеечка, ну, копеечки точно нет на Украине, слушайте. Ну, нет там никакой копеечки. Как выйти? Вопрос только в том, вот самый главный вопрос, который стоит перед Дональдом Трампом. Каким образом выйти из этой ситуации, не испачкавшись? Каким образом выйти оттуда с гордо поднятой головой? Тяжелая задача? Тяжелая. Нереализуемая? Вполне реализуемая. Надо каким-то образом на эти весы, может быть, что-то положить, уравновесить. То есть отсюда мы, может быть, как-то и прям слились с этой украинской темой. Но зато Гренландия, зато там мигранты, зато экстремистские всякие организации движения запретили и так далее. То есть баланс, все, и про это забудут. Либо если не получится, Рунаеш, ну тогда надо думать. Тогда надо как-то предлагать. Тогда надо как-то обсуждать. Но Европа беспокоится по поводу того, что их за стол не посадят. За стол переговоров. Беспокоится. Они это понимают уже. По чуть-чуть, но начинают понимать. Им на это тыкают. Им говорят, вы чмошники. Придите в себя. И кто говорит? Зеленский говорит, что вы чмош. Представляете? Как это, наверное, обидно услышать от Зеленского, который тебя обзывает. Он приехал к тебе деньги клянчить, умолять, чтобы ты им хоть какую-то копеечку подкинул. Вот, кстати, вы идете вот по переходу, и валяется самый грязный, вонючий бомж, какой только можете себе представить на свете. Вы подходите ему, монеточку кидаете, потому что вы человек добрый, может быть. Он говорит, да пошел ты сам, бомжара, чмо. Дай 20, а не 10. Обидно, наверное. А подойти как-то пнуть, наверное, и не можешь этого бомжа в ответ. Потому что нельзя. Потому что, может, реально ты бомж-чмошник. Ну, судя по всему. И он их унижает, опускает, открывает им глаза во многом. Он правду, он говорит правду, слушай, их не посадят за стол переговоров. Их там не окажется. Здесь он не врет. Но для чего он это делает? Для чего бросать вызов своему влиятельному, могущественному владыке в виде Дональда Трампа, который в теории может сделать с тобой все, что угодно? Но можно бросить этот вызов, только если ты знаешь, что владыка может теоретически смениться, что тебя кто-нибудь возьмет под опеку другое. У него никого, кроме Европы, кто может его взять под опеку, больше нет. Вот это план Украины, судя по всему. Соскочить в сторону Европы. Как-то вбить клин между США и Европой хотя бы на эту тему. И отстраниться от Соединенных Штатов Америки. Устраивает ли это нас? Мне кажется, да. Мне кажется, нас это устраивает. Он пытается продлить себе жизнь хотя бы на денечек. У нас планы поглобальнее. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 21 января, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты наши вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948, код 495. Также идут прямые трансляции. Вконтакте. Говорит Москва 94.8 FM. В ВК-видео, если вы конкретно этим сайтом пользуетесь, просто вбивайте «Говорит Москва», находит спокойно, никаких проблем. Телеграм, радио говорит МСК латиницей в одно слово. И в Ютубе у нас тоже есть трансляция, наш канал работает, «Говорит Москва» называется. Если у вас работает Ютуб, можете воспользоваться, пожалуйста, этим ресурсом. По поводу Зеленского, у меня собака тоже, когда жрать просит, иногда кусает за ноги, пишет Кирилл. Ну и это подходит. И вот то, что Руслан пишет, говорит, давайте будем честны, бомж-комик оказался хорошим манипулятором. Ну, вообще, да, глупо, честно говоря, это отрицать, что он оказался хорошим манипулятором. Тут вопрос в том, что первично. Цели, которые преследовала в первую очередь предыдущая администрация президента Соединенных Штатов Америки, я имею в виду Байдена, или его гениальный талант к манипуляциям, который, ну, определенно точно, какой-то талант у него в этом смысле есть. Как его называл Трамп? Самый главный торгаш в мире. Единственный, кто каждый раз, когда приезжает в Штаты, увозит оттуда десятки миллиардов с собой. Не, он же действительно так и делал. Вот что здесь главнее, действительно талант торгаша-манипулятора или желание предыдущей администрации? Вопрос. С Европой точно его талант важнее. Европа вообще это грустное зрелище. Ну, грустно. На это на все наблюдать. Как канцлера Германии в соцсетях поливает Илон Маск грязью. Как он, вот он тут что-то недавно, вот буквально только что ему, вот там Шольц ему отвечает. Вот что еще поразительно. Ну, Илон Маск, при всем к нему уважении, ну хорошо, ну миллиардер, ну самый богатый там по каким-то подсчетам человек, ну Тесла, Модел СС, все понятно это, да. Сейчас занял какой-то государственный пост, ну только что он занял его. Ну ты канцлер Германии, ты зачем ему отвечаешь? Зачем вообще на это реагировать? Пускай что хочет у себя в своих собственных соцсетях вякает. Но нет, Шольц ему отвечает и говорит, у нас свобода слова есть в Германии, но не для всех. Для таких людей, как Илон Маск, даже если он там трижды миллиардер, у нас нет свободы слова, если они радикально правые, там еще какие-то. На что Илон Маск ему отвечает, да ты, ну, коверкует его фамилию, он не Шольц, а Щиц в версии Илона Маска. Ну, да, по-детски тоже, да, типа, а ты какашка, ну, грубо говоря. А Шольц это читает и отвечает на это. Не хватает только, ты сам какашка, и не имеешь права вообще, хоть трижды ты миллионер. Вот что-нибудь такое. Унизительно и как-то убого все это выглядит со стороны Европейского Союза. И все вот эти вот, да, нам тяжело, нам плохо, но мы этим гордимся. Ну, хорошо, гордитесь дальше. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. делать.
Здравствуйте.
Вы спрашиваете, а что важнее, талант Зеленского как манипулятора или интересы предыдущей администрации? А я думаю, что нашли друг друга два одиночества. Просто все сошлось.
Тоже правда.
Вот. По поводу Зеленского, его билетня в Европу, да, там с таким... Мне показалось, что-то следует, знаете, на что похоже. Вот меня предали и вас кинут. Вот так вот это звучало. И теперь я у вас один остался. Америки нет, а я есть. Я единственный главный друг. Ну, такая вот манипуляция интересная, мне кажется. По поводу того, что Зеленский тянет время, ну, я сколько раз говорил, что будет дальше, непонятно. Мир просто вот последний, ну, можно сказать, год стоял на паузе. Ну, с вами согласен, сейчас новый раунд. А до этого все, это был какой-то перерыв между раундами. Все ждали сначала результатов выборов, потом ждали инаугурации. Что будет первым? Ну, нет, ну, все-таки, да, теперь понятно, что, ну, ну я как вижу, Украина там будет далеко не на первом месте, даже международной повестки у Трампа. На первом месте будет Америка. В каком плане? В широком смысле Америка. И северная, плюс южная, и центральная. Потому что, ну, Китай уж больно сильно заходит сейчас и в Южную Америку, и в Центральную. Про Кубу не зря, кстати, вот эта вся история террористическое государство. Ну, мне кажется, это просто вот его попытка вернуть влияние и отбиться от Китая, который сильно заходит в западное полушарие, скажем так. Вот, будем смотреть дальше. Очень интересно. Очень. Вот тут я согласен, начинать что-то прям вот интересное. Прям сидим с попкорном, ведрище здоровое. Смотрим.
Да, смотрим. Вот здесь даже и добавить нечего. Действительно, за этим надо за всем смотреть. По поводу того, что нашли друг друга два одиночества, ну, наверное, да, может согласиться. Правда так. Нашли. Попались так на пути друг к другу. Но сейчас немножечко другие одиночества. С одной стороны, точно сменилась команда. Но тоже, да, и свежего. Марк Рубио, новый госсекретарь Соединенных Штатов Америки, в эфире программы «Доброе утро, Америка» на канале ABC. Такая большая программа. Она не сказать, что политическая, но такая уважаемая. Уважаемый эфир. На телевидении, короче говоря. По поводу конфликта между Россией и Украиной. Послушайте, это сложный трагический конфликт, который был начат Владимиром Путиным, и который, я бы сказал, нанес огромный ущерб Украине, а также России, но также и стабильности в Европе. Таким образом, единственный способ решить эти проблемы – вернуться к прагматизму. Но мы также должны вернуться к серьезности, это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться. Мы поддерживали Украину. Не мы поддерживаем Украину, мы ее поддерживали. Но этот конфликт должен прекратиться. США должны сыграть свою роль. Понятное дело, что не надо, наверное, да, принимать какие-то решения и, основываясь на одном из единственных заявлений нового госсекретаря, как-то там размышлять о том, какой будет вся геополитика Соединенных Штатов Америки в ближайшее время. Но, во-первых, поддерживали. Это интересно выбранное слово. Во-вторых, ну, нам еще предстоит, правда, убедиться в том, насколько хороший дипломат будет из Марка Рубио. Поживем, увидим. Но поддерживали, и США надо сыграть свою роль. Такое тоже немножечко дистанцирование, нет? Кто-то мне написал, у меня уже убежало, к сожалению, это сообщение, что, слушайте, они же из Афганистана свалили, но что им мешает свалить отсюда? А может быть, и ничего не мешает. А может быть, и свалит. Спокойно. И не так, как это было в Афганистане, потому что ему не нужно что самолеты оттуда вывозить свои. Битком набитые военной техникой, вот вся какая поместилась. С людьми на шасси самолета. Ему этого не нужно делать. Ему нужно это сделать по факту в публичном пространстве. Вот и весь выход оттуда. Это можно делать плавно. К слову. Георгий, вот что за фраза «сидеть с попкорном»? Если события в первую очередь касаются нас, то какой тут попкорн? Держать ухо востро и молниеносно реагировать на изменения, никакого расслабона. Это Дмитрий пишет. Дмитрий, ну, сидеть с попкорном — это нас с вами касается. Но я не знаю, может быть, вы принимаете какие-то стратегически важные решения, но если вы их не принимаете, то, ну, мы можем, конечно, сидеть, держать ухо востро, я не против. Ну, с попкорном тоже можно сидеть, держать ухо востро. Мы можем наблюдать с вами, анализировать, как-то пытаться понять, что происходит, какие процессы начались, как это все выглядит. Но мы же с вами не можем на это никаким образом повлиять. Мы же с вами эти решения не принимаем. В кабинетах, в которых решения принимаются, попкорн, я думаю, не едят. Там держат ухо востро. Там уже... Я очень сильно надеюсь, что там уже есть сразу несколько планов на то, как реагировать на те или иные выкрутасы, которые сейчас может выкинуть Соединенные Штаты Америки с новым президентом. А это именно так и будет выглядеть. Потому что этот персонаж, он умеет вот выкрутасничать. Одна Испания в БРИКС чего стоит. Вот это вот, это Дональд Трамп. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий Александр.
Здравствуйте, Александр.
Ну вот это действительно, на самом деле, повлиять мы на что не можем. Да, действительно, можно даже и с попкорном посидеть. А вот у меня другой вопрос. Мне вот, точнее, не вопрос, не интерес. У меня вот интерес. Все-таки начнет он мстить или не начнет? Вот мне вот реально вот эта черта хочется увидеть. Мстить этим судьям, которые на него там дела шили, там прокурорам, да? То есть и как он начнет это делать? Не может, чтобы как мальчишка... То есть либо это будет как мальчишка вот это, да, там, сам дурак и сажать, и там уголовные дела заводить. То есть вот мне интересна его натура вот на самом деле. Вот здесь он еще себя, в общем-то, не проявил. Вот как изощренно. Вот тот же Цукерберг, да, вот он был же на этой, на инаугурации, да? Uh-huh. А ведь этот... Извините, может, не литературное слово, это говнюк, он же ему запрещал все его там соцсети, там блокировал, да, по-моему, вот это вот все там у него. Вот. А здесь вот отомстит ли ему? То есть вот мне вот реально интересно, то есть вот, а все остальное в политике, ну, знаете, мы можем только тут вот по радио себя умных строить, болтать, а на самом деле, да, попкорн и сидеть, а вот тут вот мне, а вот именно вот этот мне момент интересен, как mm-hmm. он этим начнет, и начнет ли? А если не начнет, ну, значит, он в канву все это попадает, все это популизм такой, ну, как бы цирк, шапито, который был, будет, и так оно и будет идти дальше. Угу. Вот, ну, это вот мое личное. Интересно, правда, вот, ну, серьезно, это лично мое интересно.
Интересно, да, но, кстати говоря, он никогда не заявлял о том, что он будет кому-то мстить. В отличие от «все остановлю за сутки», «Все запрещу, бури, детка, бури», там ни одного мигранта, никого не будет. Это он все делал за эти заявления публично. Про месть он никогда публично ничего не говорил. Про месть говорили за него. Причем говорили именно те самые люди, которые боялись, что он будет им мстить. Отсюда вот это последнее такое судорожное помилование от Байдена, превентивно, на будущее, помилование всей его семьи. Сразу огромного количества публичных политических деятелей, как раз которым мог бы начать мстить Дональд Трамп. Это они боятся. А я, честно говоря, думаю, что он не будет этого делать. И Марк Цукерберг – это как раз пример того, что он никому мстить не будет. Потому что Марк Цукерберг действительно там что-то запрещал, не запрещал. А победителем вышел Дональд Трамп. И в тот момент, когда он этим победителем вышел, когда Марк Цукерберг это осознал, он сам прибежал. Сам прибежал и на цыпочках сказал: «Я готов работать теперь на благо вашей администрации, мистер Трамп. Я теперь буду делать так, как вы скажете. Что там надо сделать? Теперь в экстремистском Фейсбуке и всем прочем у нас теперь будет вообще все по-другому. Срочно все тампоны из мужских туалетов вон! Вынеси». Прикиньте, что у них в мужских туалетах было? А... Блин, зачем? Ну, какая жесть, да? Ну-ка, все вынести. Всю эту чушь моментально разогнать. И главное, чтобы, не дай бог, ничего, все, я готов присягнуть. Пожалуйста, хорошо, иди сиди там. Иди сиди рядом с Илоном Маском, который в открытую играл на моей стороне. Иди сыграй, иди сиди рядом с Безосом, который такую нейтральную позицию занял. Помните это, когда он сказал, Вашингтон-Пост не будет выбирать. Эта газета принадлежит Джеффу Безосу, хозяину Амазона. Он сказал, мы не выбираем своего кандидата на этих выборах. Мы нейтралитет будем держать. Джефф Безос нейтральный, Маск яро поддерживал Трампа, Цукерберг поддерживал всю дорогу демократов, и все они сидят на одной трибуне и наблюдают. Мне кажется, он не будет никому мстить. Король умер, да здравствует король. Да, ровно оно и есть. Если будет, Ну, это, наверное, сыграет неплохо на раскачивание Соединенных Штатов Америки, но конкретно его политике может навредить. Что для нас выгодно, как он будет себя вести, там, мстить, не мстить, не знаю. Но мне кажется, наверное, выгоднее было бы, если бы он был мелочным таким персонажем, если бы он их всех начал сажать, вот в этом во всем бы погряз. Ну да, наверное, нам было бы от этого повыгоднее, но мне кажется, что ждать этого не стоит. Другие задачи, другие, по-другому мысли, другие масштабы у этого человека. Он уже дальше ему никуда не надо будет. То есть он, вот, он сейчас выиграл, дальше президентского поста у него уже не будет. Ему надо построить фундамент для того, чтобы его идеи жили, если они у него есть. И надо, как правильно писал несколько раз Виталий Фили, надо внести себя в учебник истории. И поставить себя в один ряд с величайшими из величайших. Вот что он хочет. Мне кажется, месть вот эта мелкая в эту концепцию не очень укладывается. Но посмотреть, какой же он все-таки на самом деле и как он будет себя в этом смысле вести, вот это интересно, да. Здесь не убавить, не прибавить. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Пожелаю доброго вечера.
Да.
Вот, по поводу вопроса предыдущего слушателя, по поводу того, будет ли он мстить Трампу и своим оппонентам, демократам. Мне кажется, вот его инаугурационная речь, она была вполне миролюбивой. У нас, допустим, приходит власть новая, критикует прошедшее время, а он нет. Он о величии Америки, о величии США. Он дань должен отдал, он сказал, что величие Америки – это там, в труде фермеров, рабочих. Он дал им должное. Вот, и он, в смысле, как хозяин, так, то есть, Америку сделать великой державой, восстановить ее. Вот, что Америка победила фашизм, она победила коммунизм. То есть у него речь такая была, ну, вдохновляющая, положительная. Вот, и не было там в отношении там, других стран какой-то конфронтации. Ну, конечно, великие задачи, там, Гренландия, Канада, Мексика, объединить там усилия, экономику и все такое прочее. Если иметь визу Канаду, выход, ну, такой уже, как бы, заполярные, ну, приполярные вот эти разработки нефтегазовые, правильно? Это же широкая территория, Гренландия, она примыкает. Даже, может быть, такой путь вокруг полюса северного туристки приступили построить, правильно?
Алло. Да, наверное. Наверное, вот. Можно.
Поэтому, да, то есть он просто нацелен на созидание для своей страны. И у него нету там... То есть получается так, что отношения украино-российские, они не тоже на периферии, или, допустим, там он мало даже об этом говорил, практически не говорил, а они, а в первую очередь, у него внутренние, так сказать, проблемы, вопросы, ну, как у нас говорят, внутренняя политика на первом плане. И это, как бы, она его речь и вокруг этого и крутилась. И что, да, что, ну, флаг будет у меня США на марше первый.
Да. То есть, вдохновляющая такая. Так, ладно, я честно, эпизодами только улавливал, вот там, крутилось, на марше, вот я вот. Да, интересно, Джон Дир за Трампа, пишет Виталий Фили, Джон Дир. Да, ну такая страна Америка, сначала выбирают президента, потом смотрят, какой он, пишет Олег. Ну да, это в определенном смысле они заложники системы, которая у них там есть, вот все эти там, раз в 4 года и так далее. Приходится именно так и делать. Многие так существуют и живут. Ну ничего, они привыкли. 251 пишет, Америка победила в кавычках коммунизм, развалив его изнутри руками вождей. Ну, это отсылка, да, к тому, что сказал Дональд Трамп, собственно, что там победила нацизм, победила коммунизм, Америка там величайший из всех. Развалив его изнутри руками вождей. Да, да, ну и что? Ну, победить-то победила. Это же правда. Вот это больше правда, чем победил нацизм. Потому что нацизм победил коммунизм, победил Советский Союз в первую очередь. Вы, да, вы тоже там участвовали, но невозможно говорить о победе над гитлеровской Германией, не упоминать Советский Союз. А победа над коммунизмом, это правда так, это действительно было, поэтому здесь он не наврал. Победила байденизм. Вот кто победил сам себя, так это байденизм. Он и не в курсе. Это вообще самое занятное зрелище было. Честно я вам признаюсь, вот на всем мы сейчас с вами обсуждали весь эфир, инаугурацию, все, что происходило после, и что, все, что будет происходить после. Но самое занятное зрелище во всем этом процессе, это было, конечно, наблюдать за Байденом и Камалой Харрис. Бывают люди, которые, вот, у которых отработана до автоматизма вот эта улыбка, такая ненастоящая, такая вот мерзко фальшивая, но ты видишь, что она фальшивая, но при этом она во весь рот, во все там, я не знаю, сколько у них зубов, может быть, у них и лишние есть, пускай будет 37, во все 37 зубов. И вот за этой вот улыбкой от Камалы Харрис и за, по-моему, абсолютно искренней улыбкой от мистера Байдена, который вообще, мне кажется, не понимает, где он, что происходит, что я здесь сижу, я же думал уже все, нет, это какой год сейчас? Это что, опять Рейган? Мы последний раз же здесь, по-моему, при Рейгане были, опять Рейган? Здорово, Рональд, как будто он так хотел крикнуть. Но, учитывая то, что он сидел сбоку, а присягу все-таки принимал другой человек, конечно, говорит о том, что определенно точно одна эпоха ушла. Вот эта вот эпоха американского безумного президента, который не понимает, где он находится, что происходит, что говорить, которым явно управляют какие-то другие люди, не суперпрофессиональные, но точно абсолютно другие. Может быть, профессиональные, можно спорить, но точно другие, он точно не сам. Вот эта эпоха, она точно абсолютно ушла. Сейчас началась какая-то другая эпоха в Соединенных Штатах Америки. И посмотрим, как она затронет весь остальной мир. Наблюдаем. Попкорн выбирайте, не выбирайте, как хотите. Любая закуска приветствуется. Можно суджук, бастурму нарезать, можно там еще что-нибудь. Можно борщ сварить. Да как хотите. Любая закуска, в принципе, неплохо. Наблюдаем, смотрим, следим за развитием событий. Завтра вернемся сюда и обсудим. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Провиант». Всем счастливо.